Эксклюзив.
Здравствуйте. В студии Егор Казаков, Евгения Хилько, Валентина Перебякина, адвокат Аланы Мамаевой и сама гостья торжества Алана Мамаева. Торжество – громкое слово, скорее неприятный инцидент. Семья ее столкнулась с целой чередой неприятностей в недавнем прошлом. Вот одно из последних – это машина, де-факто арестованная клубом «Краснодар», футбольным клубом «Краснодар», которую, собственно говоря, на сегодня ездила вызволять. Ну, для начала, здравствуйте все.
Здравствуйте.
Давайте по порядку. Что произошло сегодня, что произошло на базе ФК «Краснодар»?
Ну, позвольте, начну я, Евгения Хилько, «Комсомольская правда», вместе вот с Аланой и ее адвокатом Валентиной Перебякиной. Ездили мы сегодня на футбольную базу клуба «Краснодар», которая находится в поселке Читук, это за пределами Краснодара. И именно там стояла иномарка Павла Мамаева уже больше 3 недель. Именно там Павел Мамаев оставил свою машину до того момента, как отправился в Москву, где у него намечался матч. Было это, вот как мы уже узнали от Аланы, ориентировочно. Сколько? 3 недели, да, где-то месяц назад. Оставил он ее сотруднику клуба, который обычно занимается автосервисом, который помогает футболистам. Именно ему он передал ключи, но об этом, наверное, поподробнее нам вот и расскажет Алана, поскольку она все-таки знает больше об этой ситуации.
Кстати, хотел поправить, это не арест машины.
Ну, это де-факто арест, то есть де-юре это не так называется, но по факту, как бы, грубо говоря, ее заточили в крепость.
Ну, в общем, 3 недели назад я пыталась не то чтобы забрать машину, я просто хотела ее перегнать с базы к нам на парковку дома. Вот, на что я, естественно, позвонила человеку, у которого были ключи, и он сказал мне нет. Я спрашиваю, почему? Он объясняет мне то, что якобы мы разводимся, я не имею на это права, и ему нужно разрешение от Павла. Я ему объясняю, что мы не разводимся, что это все сплетни. И Павел в данный момент не может дать ему никакого разрешения и позвонить ему. И вообще, по сути, мне на это не нужно разрешение Павла, так как он сейчас находится в аресте, я могу приехать и забрать машину. Мне ничего не отвечают, говорят, что это руководство дало такое указание. И, ну, собственно, все. Проходит время, я опять звоню уже другим людям, тоже немного вышестоящим. Мне говорят все то же самое, что нет распоряжения, что сказали машину не отдавать, распоряжение с руководства. Ну, в общем, по факту мне ничего толкового никто не сказал.
Тут самый главный момент, то, что никто из сотрудников клуба, в том числе охранники, не могли пояснить причину, почему они не отдают автомобиль Алане.
Да. Почему?
Давайте для начала для слушателей наших проясним, в чем проблема. Машина на кого оформлена? Кто вообще имеет право, в принципе, на ней передвигаться?
Ну, машина вообще оформлена на Павла, на моего мужа. Но я думаю, сейчас Валентина пояснит и вам более подробно объяснит, как по закону юридически это все делается.
Да, и как вообще с точки зрения юриспруденции касается машины и того, кто на ней может ездить, хотят ли супруги разводиться или не хотят разводиться, кто об этом знает и насколько вообще это достоверная информация, то есть как, почему это охранник принимает решение, то есть, ну вот это вот, пожалуйста.
Ну, начнем с того, что Алана пояснила, разводиться они не собирались, и, в общем-то, информация о разводе, она является недостоверной. Вот. Относительно того, что машина принадлежит ее семье, она также поясняла руководству ФК «Краснодар» и тем людям, координаты которых у нее имелись и ранее, она могла с ними общаться, в общем-то, и эти координаты давал ей Павел. Вот. Относительно права собственности на этот автомобиль, так в этом автомобиле имеется ее супружеская доля, предусмотренная Семейным кодексом. И она имеет право распоряжаться, поскольку находится в гражданском браке. Хотя машина оформлена юридически на Павла, но, тем не менее, будучи законной женой, она на законных основаниях может передвигаться на этом автомобиле и распоряжаться ним, владеть, пользоваться. Поэтому на законных основаниях, прибыв в ФК «Краснодар» сегодня, она попросила добровольно передать ей автомобиль, на что нам, как вы уже, Евгений, слышали, в принципе, участвовали в этом во всем непосредственно, отказали без объяснения причин.
Давай еще расскажем про бумагу. Так как я не хотела решать этот вопрос таким путем, я хотела все-таки все мирно решить. Я связалась с Пашным адвокатом, попросила его, чтобы он при встрече с ним написал бумагу, адресованную одному и второму, ну, руководству клуба и человеку, которому он давал ключи. Он написал эту бумагу, адвокат мне ее передал, и я отправила эти письма, ну, тем, кому они предоставлялись.
А можно поподробнее, что вот конкретно написал Павел? То есть он обращался к кому, с какой просьбой?
Я сейчас даже все покажу, что он написал. Он сказал в двух словах, чтобы руководство клуба отдали мне автомобиль. Все, больше в принципе.
То есть он вам доверяет?
Да тут нету вопроса доверия.
Ну, то есть у клуба изначально-то возникло, может быть, сомнение как раз в этом плане, что не могут они понять,
да,
есть ли развод или нет, и поэтому обратились.
Если бы был какой-то инцидент, чтобы они могли так подумать. Я же им прихожу и говорю, что, ребят, мы не разводимся, это всего лишь слухи. У меня есть документы, подтверждающие, что я не подавала на развод. Вот у меня свидетельство о заключении брака, у меня все бумаги есть на руках. В чем проблема? Ответ абсолютно непонятный. И сегодня, соответственно, мы уже что сделали? Вызвали полицию, потому что других вариантов у нас не было. А то, что написано в письме, я сейчас вам покажу.
Ну, вот еще к Валентине вопрос. Опять же, для слушателей наших, наверное, стоит пояснить, что ранее Алана пыталась решить вопрос именно в телефонном разговоре с различными сотрудниками клуба «Краснодар». Это и сотрудники службы безопасности, и представители руководства. Но ей на уступок не пошли, никто свое решение не изменил. И тогда уже сегодня Алана приехала непосредственно к самой базе, в поселок Читок. И приехала она не одна, а вместе со своим адвокатом. И когда уже адвокат не смогла договориться с сотрудниками клуба, уже тогда было принято решение о том, чтобы позвонить в полицию, полицию местную, Адыгеи, и вызвать наряд полиции, чтобы они уже зафиксировали, какой момент. Вот стоит, наверное, у Валентины уточнить, потому что в данном случае, насколько я понимаю, это самоуправство было. То есть не имели права машину держать такое количество времени, и уж тем более не имели права отдавать.
Дело в том, что на законные требования фактически владельца автомобиля, лица, представляющиеся администрацией и службой безопасности футбольного клуба, отвечали отказом. Охранники реагировали на эти отказы, поскольку мы видели, что охранники общаются по телефону с этими лицами. В общем-то, мы сделали вывод, что они между собой общаются, исходя из того, что нам давали трубки поговорить. И я считаю, что если бы нам не выдали автомобиль, то их действия квалифицировались бы как самоуправство по статье 330 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть они удерживали автомобиль. Да, конечно, они удерживали автомобиль, и достаточно некорректно, я считаю, по отношению к супруге вели себя. Поэтому мы были вынуждены вызвать наряд полиции, и, в общем-то, как ни странно, полиция приехала очень быстро.
Да, приехал к нам участковый, уполномоченный местного МВД. Как его зовут?
Беслан.
Беслан.
Да, отчество нам... Он сказал, назвайте меня просто Беслан.
Ну, вот. Молодец, он приехал очень быстро, оперативно.
И вот нам повезло как раз-таки практически в этот самый момент, когда участковый уже, наверное, подъезжал к базе, позвонил один из сотрудников клуба. Это вот, насколько я поняла, был начальник.
Александр Борисович.
Александр Борисович, это начальник службы безопасности клуба ФК «Краснодар», который уже дал нам добро, вернее, дал им добро охранникам, которые пропустили, но пропустили нас не на машине, нам разрешили пройти только на своих двоих, к той самой парковке, где находится автомобиль Павла Мамаева, и мы, собственно, и пошли к этой
машине.
Они же
еще потребовали, чтобы отец Паши написал письмо. То есть им все время что-то нужно было, хотя уже по факту ничего не нужно было.
Ну, тут просто... уже на повышенных тонах я стала разговаривать, поскольку отец Паши к супружеским отношениям между Пашей и Аланой никакого отношения не имеет вообще. И, по сути, его разрешение в данном случае не требовалось. Мы привезли с собой документы, подтверждающие их брачные
ПТС,
отношения.
ПТС, второй ключ.
Документы, подтверждающие право собственности на данный автомобиль. Ключ от автомобиля привезли, запасной. И непосредственно предоставили это все на обозрение. Попросили, чтобы те, кто с нами по телефону разговаривает, прибыли на место. Но к нам так никто и не приехал, кроме полиции. А охранникам указания были даны по телефону.
Продолжение через несколько минут. Эксклюзив. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Эксклюзив.
В студии Егор Казаков, Евгения Хилько, Валентина Перебякина, адвокат Аланы Мамаевой и сама Алана Мамаева. А насколько высоко были те должностные лица в Краснодаре, с которыми вам сегодня удалось поговорить, чтобы вызволить машину? Ну, то есть охранник, ну, вот я услышал.
Вы имеете в виду в футбольном клубе, насколько
высоко? Да.
Начальник службы безопасности, вы считаете, ну,
нет, это высоко, просто мне интересно было.
Давайте не будем обсуждать, кто на какой должности.
Нет, тут вопрос в том, что замкнулось все на охраннике, или там все-таки какие-то люди, которые юридически подкованы, тоже
охранники
участвовали в этом процессе.
Охранники
начальник службы безопасности представился бывшим сотрудником полиции со стажем 30 лет в милиции, в полиции, в общем-то, и достаточно
подкованным. Ну и тогда тем более они должны же понимать юридическую всю подоплеку,
конечно,
всех своих действий.
Поэтому... Нам что сказали? Подавайте в суд.
Да. Вначале нам сказали, подавайте в суд, но тем не менее.
Тем не менее, все-таки вот эта вот как раз-таки юридическая подкованность и дала основание, чтобы нам пройти, понимаешь, в чем, Егор, ситуация. Сначала...
Но пешком.
Да, пешком, но тем не менее мы прошли, мы дошли до машины, и первым делом, что сделала Алана, это, конечно же, проверила автомобиль, причем проверяли мы с ней все вместе. Алана, как, можно сказать, второй собственник этого автомобиля, проверяла целостность, нет ли царапин, нет ли, грубо говоря, не проколоты ли шины. Я же со своей стороны, как журналист, снимала все происходящее на видео. Если вдруг мы что-то зафиксировали бы, обязательно это все в ролике было отражено. Но стоит сказать, тут же какой момент. Изначально же Павел Мамаев, напомню, оставлял автомобиль на базе и отдавал ключи сотруднику клуба с целью, чтобы машину отвезли в автосервис. И отвезли ее, чтобы решить, насколько я понимаю, ошибку, которая выдавалась на экране иномарки, износ тормозных колодок. Проблема эта, насколько я понимаю, была не решена.
Да.
Если я правильно понимаю.
Все правильно. Проблема, какая проблема была, такая осталась. И более того, потом, спустя уже некоторое время, я узнала, что машина вообще не привозилась в сервис. Поэтому он ее даже не отвозил туда.
То есть человеку передали и ключи, и передали, насколько я знаю, определенную сумму денег на ремонт, но в итоге никакие работы не были сделаны, и сегодня Алана забирала абсолютно ту машину в том состоянии, в котором она была оставлена
Павлом. И плюс еще ехала по этому гололеду, было холодно, на летней резине с этими непонятными колодками, мы ехали 40 км в час, это было ужасно, машину все трясло, но это ладно. Так еще начнем с того, что человек, которому давались ключи, он на все многочисленные звонки и просьбы выйти, он был, находился на базе, он не вышел. Он даже не подошел. Я 100 раз сказала, пожалуйста, позовите Адама, у меня есть вопросы, мне нужно с ним поговорить. Нам просто передал ключи охранник, и все.
Можем ли мы вообще передвигаться на машине? К Краснодару-то ехать порядка 25 километров. А сегодня гололед.
А вот этот Адам, про которого вы говорили, Алана, он до того, как до сегодняшнего дня, он с вами в нормальных отношениях был?
Конечно. То есть, всегда очень приветливый.
Как отщелкнуло просто, да?
Да, и все были очень приветливыми всегда, всегда были такие любезные. И тут в один момент просто вот так все стали чужие, всем это, все ничего не хотят комментировать, все отреклись, вот так, это не наше, мы тут ни при чем, не звоните, никаких комментариев, все, до свидания.
С чем вы связываете такую кардинальную перемену в
мнении? А с чем я могу это связывать?
Не, ну есть же футболисты всякого толка. Вот есть футболисты, все футболисты.
Давайте,
люди.
Все люди. Футболисты. Почему Федя ушел? Давайте
Почему?
Вспомним. Вот у нас было все хорошо, да? Федя классный футболист, он играл за нашу команду. Нашу. Я еще говорю нашу по привычке. Вот. Тут случается какая-то ситуация, конфликт непонятный. Федя уходит. Сейчас с Пашей произошла ситуация. Клуб не то чтобы не встал на его сторону, он сразу же от него отрекся. Хотя «Зенит», напротив, полностью поддерживают игрока, представили его в суде, дали ему положительную характеристику, поддерживают семью, Кокориных полностью, спрашивают, там, звонят, спрашивают, ничего ли не нужно, знают, поддерживают жену, говорят о том, что все в порядке, там, не переживайте, мы ждем, все будет нормально, мы готовы нести ответственность, все будет хорошо. У нас ситуация не просто обратная, то есть мало того, что уже везде растрезвонили, что с нами разрывают контракт, делают все для этого возможное, так и с машиной ситуация просто как капля, последняя капля была, это как издевательство уже.
В этой ситуации я понимаю, что клубы, хочется, чтобы все клубы вели себя хорошо, позитивно, но, может быть, есть какие-то более глубинные причины, почему именно ФК «Краснодар» ведет себя так со своими игроками? Просто это же, может быть, с одной стороны, просто имиджевая история. Они, грубо говоря, как Суворовский лицей, покурил за углом, до свидания.
Хорошо, но давайте начнем с того, что никто из вас еще до сих пор не знает окончательного итога этого процесса.
Ну, его же нету, да.
Да, и никто не знает, как было все на самом деле. В том числе ФК «Краснодар» знает только информацию из СМИ. Они не общались ни с Павлом, ни с адвокатом. Они не уточняли, что вообще произошло. То есть они услышали, как и все люди, да, как мы все услышали, в том числе и я. Сделали там какой-то вывод, и все. Мы не имеем к нему никакого отношения, мы хотим расторгнуть контракт.
Может быть, им все-таки они общались, просто мы об этом не знаем.
А если бы они общались, я как жена об этом бы знала.
Тем более Алана ходила на свидание к Павлу.
Поэтому, да, я тоже знаю информацию, которую я не могу разглашать, но все-таки клуб мог как минимум дождаться окончания всего этого процесса и потом уже объявлять о каких-то там своих действиях или намерениях. Сейчас это просто некрасиво. Ну, мое мнение такое. Я думаю, сегодня все были свидетелями этой ситуации.
Ну да, действительно, все-таки ситуация, мне кажется, была, конечно, крайне некрасивая, потому что, опять же, вот со стороны клуба не было определенных объяснений такого поведения. Объяснений, почему машина удерживалась, почему не отдавали ее Алане. Но тут еще тоже интересный момент. Насколько я понимаю, вы вот упомянули уже Алана, что для Александра клуб подготовил положительную характеристику об игроке, да, что он там профессионал своего дела, что он ранее, там, может быть, ни в чем подобном не был замечен в подобных конфликтах. Со стороны клуба «Краснодар» что-то
ничего
подобное есть? Вы
нет
просили характеристику? Может, кто-то может подготовить ее?
Я думаю, что в таких ситуациях не нужно просить. Обычно клуб сам, наверное...
Можно я как адвокат прокомментирую? По крайней мере, я общаюсь с адвокатом, непосредственно представляющего интересы Павла в суде, с Игорем Бушмановым. Исходя из того, что я услышала, по сей день клуб не предоставил характеристику ни отрицательную, ни положительную в отношении Павла.
То есть они просто отстранились от этого?
Да, они отстранились, и мы сейчас пытаемся найти этому объяснение. Я даже пыталась у тех лиц уточнить, с которыми сегодня общалась относительно машины. Я хотела уточнить касаемо характеристики. А что же с ней? И вы слышали, Евгения, да, она отправлена. Тут же я перезвонила Бушманову и уточнила, отправлена ли характеристика Павла, потому что у нас идет следующий этап, это продление меры пресечения 8 декабря. И эта характеристика может также сыграть, ну, пускай не решающую роль, но во всяком случае это будет плюс к положительным моментам в отношении Павла. Он мне не дал положительный ответ.
То есть,
он сказал,
правильно, характеристика просто не поступила адвокату?
Ее нет.
Ее нету.
Ее нет. Хотя адвокат просил у клуба, в общем-то, и, как оказалось сегодня, что адвокат просил не просто дать письменную характеристику, он просил охарактеризовать Павла работниками клуба, которые могли бы приехать в судебное заседание.
Которые, кстати, называют его как сына.
Да, и сегодня вот Александр Борисович, начальник службы безопасности, он сказал, что я очень люблю Павла, я его воспринимаю как сына и болею за происходящее. Он мне очень близок, я дорожу его мнением, и, в общем-то, я даже несу ответственность за автомобиль, который находится на территории тренировочной базы. Но вот относительно свидетельства того, что он даст показания в суде, этого нет. Он сказал, я показания давать не буду.
На самом деле, я так скажу, мне вот в данной ситуации от клуба не нужна там никакая поддержка или даже эти показания, уже опустим все эти моменты. Mm-hmm. Не надо топить людей, не нужно издеваться. Но вот эта ситуация с машиной, это просто издевательство. И они ведь понимают, что они не правы. Они ведь это понимают, но они же тоже не дураки. И все равно упираться, придумывать какие-то отмазки нелепые, какие-то причины, детские причины. Это просто не, ну, некрасиво, я не знаю, неправильно.
Ну вот лично у меня сложилось впечатление, что вообще всей этой ситуацией владел и руководил этой ситуацией начальник службы безопасности и, может быть, еще какие-то лица. До самого верха в клубе относительно машины
никому правдивая, до сегодняшнего дня не
правдивая
было.
Именно сторона не была доведена. Я думаю, что руководство клуба бы приняло действительно какое-то правильное решение, передали бы сразу автомобиль законной супруге и вообще исчерпали бы
этой ситуации. На 3 недели я звонила и пыталась решить этот вопрос мирно, не приезжать туда с полицией. И мне почему-то никто ответа не давал или просто игнорировали мои сообщения. Я же прислала Пашину письмо, прислала визитку адвоката. Можно было позвонить и уточнить. Сегодня же мне сказали, что я могла сама это письмо написать.
Алан, ну ты же прислала это все тем лицам, которые сегодня спрятались на самом
да,
деле.
Да, они даже не вышли.
То есть, если бы информация была бы доведена, что приезжала полиция, началась какая-то суета и разбирательство относительно уголовного дела, самоуправства, то, соответственно, было бы это доведено до самого верха клуба. Я думаю, что Сергей Николаевич разобрался бы сразу с этим вопросом. И я думаю, что его просто не ставили в известность. И так же, как и относительно характеристики. Я думаю, что характеристика сразу бы дана.
А я вот в это я не считаю так.
А мне кажется,
я не считаю, что руководство клуба не знает об этой ситуации. В таком маленьком городе, я думаю, очень даже быстро распускаются всякие слухи и быстро все доходит до всех. Не может быть такого, чтобы весь город знал, а один человек не знает.
Продолжение через несколько минут. Эксклюзив.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. «По сути дела» на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
Эксклюзив.
В студии Егор Казаков, Евгения Хилько, Валентина Перебякина, адвокат Аланы Мамаевой и сама Алана Мамаева.
О продлении меры пресечения. Вот, насколько мы знаем, до 8 декабря, согласно документу, Павел Мамаев будет находиться в СИЗО. Вот хочется услышать адвоката. Каковы шансы, что все-таки Павел Мамаев выйдет? И вообще на каком этапе сейчас вот расследование идет?
Я не могу комментировать эту ситуацию, поскольку я не работаю в этом уголовном деле. И я воздержусь от своих прогнозов.
Да никто не знает. Ну, по большому счету, есть там, скажем так, свободные адвокаты, кто высказывает свою точку зрения. Все как один, в принципе, говорят, что эта мера пресечения не соответствует действиям, да? Ну, а кого это волнует? Никто ничего сделать не может. Если 18 следователей, там, или сколько их, расследуют, это серьезнейшее дело, такие важные преступники поймали под стражей, потому что, не дай бог, они выйдут, и это будут опаснейшие, не знаю, как будто маньяков поймали. То есть их же нужно посадить, потому что они опасны для общества, правильно? То, что они сдали паспорта, готовы возместить компенсацию и моральную, и материальную, и извинились, и признали свою вину. Что еще нужно?
Алан, можно вот как раз-таки уточню? Вот из всего вышеперечисленного вами, что Павел Мамаев уже сделал? То есть он извинился, он перечислил
все,
определенную сумму?
Все это сделано, все эти действия сделаны, все абсолютно.
И уже есть какая-то некая договоренность с другой стороной?
Договоренности никакой нету, ну либо я о ней не знаю. Но, как вы видите, Павел под стражей, он не со мной, не с семьей.
Вы сейчас будете дожидаться 8 декабря, и каковы дальше ваши действия? Что будете
делать? Я не знаю. Я не знаю, что делать. Я буду просто сидеть и ждать, от меня ничего не зависит.
Ну, послушайте, если ситуация такая уже публичного характера максимальная стала, то есть об этом уже даже только ленивый свое мнение не высказал, да? И мы со слов Алана знаем, что Павел сделал уже все из того, что оговаривалось о том перечислении денег, извинений. Он сейчас уже находится под стражей.
Оптимистичный
прогноз должен быть все-таки в конечном-то итоге. То есть...
А не может быть он оптимистический, потому что у нас решение суда повлияло СМИ. Это ненормально. Уже это как бы мы не можем адекватно рассчитывать на честный суд, потому что мы не знаем, что скажет СМИ.
Но все равно же они работают в рамках правового поля. Они же не могут на 20 лет его посадить, правильно?
Хорошо, но...
Какое бы видео там ни показали.
Многие ведь говорили,
но
что...
Но эта статья не предусматривает 20 лет лишения
свободы. Вот я поэтому и говорю, что они работают в рамках правового поля. Есть определенное максимальное наказание, но учитывая, что есть такие факторы, как разговор со сторонами, извинения, компенсация вреда, очные ставки... Ну и можно дальше пальцы
сколько
загибать.
Сколько у нас драк происходит? Страшнейших.
Тут уже вопрос в том, что да, драки страшнейшие происходят.
Пусть и... кого-нибудь вообще посадить.
Тут вопрос в публичности обеих персон.
Если такие сейчас вот подходы, да, к этому разбирательству, то и персоны у нас, которые находятся под стражей, являются публичными, то зачем тогда закрывать этот процесс? Вот я считаю, что если работать в рамках правового поля, процесс должен быть максимально открыт. То есть об уголовном деле, какие процессуальные действия ведутся, я считаю, что должны знать все. Но ведь вы же сейчас сказали, что даже ленивый не знает об этой ситуации. Все обсуждают. Эта ситуация у всех на языке. Тогда почему у нас этот процесс закрыт? Я не могу комментировать, потому что я не знаю материалов уголовного дела. Я не знаю даже по мере пресечения материалы. С адвоката взяты подписки о неразглашении. И они не могут разглашать информацию, не могут нарушать подписку данную следствию. Объясняю, потому что они сами будут нести ответственность. Я этот вопрос с Бушмановым не обсуждала. Я не могу о нем говорить сейчас. Но я могу сказать, что как адвокат я бы настаивала на открытости процесса. И я считаю, что процесс должен быть максимально открыт, чтобы все это видели. Если действительно признается вина, если действительно извинения, то слово потерпевшего должно играть роль. А сейчас у нас мы не слышим ничего о потерпевших. Мы не знаем ничего о свидетелях. Что говорят свидетели? Мы не знаем ничего, что происходит в рамках предварительного следствия.
А когда вам это станет известно? И вообще, с чем связана такая скрытость? Вы спрашивали у правоохранительных органов, вот, которые вообще изначально это все затеяли, грубо говоря?
Я не могу задавать такие вопросы, я не работаю по этому делу. С Бушмановым, я же говорю, я это не обсуждала.
Но по поводу как раз заключения, сейчас же такая тенденция общемировая, что людей стараются минимально в тюрьмы сажать, насколько я знаю. То есть везде, как сказать, культивируется... там, наказание в виде работы обязательных, исправительных штрафов,
так
крупных, там, 10-100-кратных, там, не знаю, 1000-кратных.
Да, пускай
вот. Статьи, то которые есть, им вменяют.
В тюрьмах держат уже прямо отъявленных отморозков, да. То есть там убийц каких-нибудь, людоедов,
я же вам
я
говорю,
знаю.
Поймали отъявленных отморозков, преступников, потому что они очень опасны.
Вот и поэтому я говорю, что, наверное, сейчас они, я так предполагаю, опять же, я не могу на себя брать какие-то...
Но это с иронией ты говоришь, да, я так понимаю?
Нет, ты что, какая ирония, они очень опасные.
Я сейчас не могу на себя брать какую-то там, и даже не хочу какую-то функцию, я просто свое субъективное мнение высказываю, что мне кажется, что дальше они не будут сидеть. Ну, то есть, если есть штрафы, если есть это, они так уже там 2 месяца, получается, будут сидеть,
ну,
в совокупности.
Посмотрим, что будет дальше. Это ни от кого сейчас не зависит.
Мы сейчас не можем это предсказывать. Потому что оборот событий по любым делам.
В любом случае, сейчас, вот, если посмотреть, вот Мамаев и Кокорин сидят в тюрьме, да. Ну, какие из них зэки вообще? Ну, то есть, даже. Ну, так, если посмотреть. Вот мы представляем обычно, что в тюрьме кто сидит?
Ну, так о том и речь.
Перстни наколотые, чефир заваренный.
Дело не в этом. В тюрьме сидят те, кто нарушил закон.
Я понимаю,
правильно.
Но вопрос серьезности, соизмерения наказания и нарушения.
Да. Ну, так о том и речь идет.
Вот, поэтому... А как вообще они сейчас себя чувствуют? Там, вы не знаете, насколько у них, как у них там процесс их жизни протекает? Из чего день состоит...
Ну, утром у них прогулка с утра, они даже там на каком-то расстоянии с Сашей могут друг друга видеть, там, и серию «Привет» сказать.
Ну, это тебе Паша рассказывал на свидании, да?
Да.
А у них там прогулки в какой-то совместном каком-то там пятачке отрезанном?
Нет, я вот это не спрашивала, моменты вот эти все, я не знаю. Но, ну, они там стали такие более религиозные, ходят в церковь, там, читают книги. Они полностью все осознали, это я поняла на свидании, потому что... Так как поменялся Паша, я даже, честно говоря, не ожидала. Он настолько все понял. Наверное, я не знаю, он самый строгий судья сам для себя в этой ситуации. Он все понимает, все осознает, признает вину. Понимает, что сам во всем виноват, что в любой ситуации нужно всегда выходить достойно из нее, не нужно там себя вести и так далее. Но здесь очень много моментов скрыты. Никто не видел полное видео, никто не знает, что было сказано. Звука-то нету на видео. И мы это, скорее всего, и не узнаем.
Ну, противники вашего мужа и Кокорина, и сторонники, соответственно, оппозитной стороны скажут, что бы ни говорили там на видео, это не повод в массовой драке участвовать.
А то, что на видео тоже видно, которое сейчас есть в интернете, что водитель первый ударил Пашу. Что мы об этом скажем?
С точки зрения закона, насколько я знаю, даже если тебя первым в ответ бьют, не значит, что ты должен в ответ там ногами размахивать. Я не стою на эту сторону, просто я хочу выяснить.
Мы же не оправдываем каждого из них.
Есть наказание,
мы же не говорим о том, что это нужно было сделать или как-то по-другому интерпретируем их действия. Мы же говорим о том, что да, они виноваты, да, они осознали, но каждый человек, на то мы и люди, чтобы делать ошибки. Каждый из нас может ошибаться. И я думаю, что у многих из нас есть какие-то скелеты в шкафу, и которые вот прячутся.
Валь, с какой скоростью их посадили? У нас женщины, домашнее насилие, да, процветает, которые вызывают полицию, которые не приезжают, не заводят уголовные дела, тем более никого не сажают. Их посадили моментально, еще и умудрились заявить о том, что будет федеральный розыск. О чем мы говорим, когда люди сами пришли в полицию, сдались, признали все?
Если честно, меня удивило, когда объявили о федеральном розыске, вот так вот и вызвали на допрос, ведь у нас же есть уголовный кодекс, который предусматривает определенный порядок вызова на допрос. А вот то, что у нас было показано по телевизору, это настолько было растиражировано, это не предусмотрено УПК, такой способ вызова на допрос. Через телевидение Мамаева Кокорин, просим вас прибыть до стольки-то времени. Ведь это все, да, конечно, это все предусмотрено УПК непосредственно вызовом через повестку, есть следователь, есть возбужденное уголовное дело, есть порядок, в конце концов, который должны соблюдать все процессуальные лица. То есть в том числе и следователь по делу, который расследовал. Как оказалось, у нас уже очень много следователей. Там работает целая следственная группа, расследуя уголовное дело, где подозреваемые признались, обвиняемые признались в содеянном, и в принципе там уже и круг лиц был установлен. Уже. У нас это не терроризм, у нас это не госизмена.
Валь. Еще же прикрепили, что у нас там экстремизм. Я говорю, давайте еще терроризм прикрепим. Пытаются прикрепить еще экстремизм.
Квалифицировать таким образом действия Кокорина и Мамаева, я считаю, что это непрофессиональный подход со стороны следователей. И в данном случае, конечно же, я считаю, нужно в СМИ выносить максимально все, что имеется по делу. И я думаю, что нужно адвокату, в общем-то, Игорь, в принципе, это так и делает, он максимально допустимую информацию сообщает в средства массовой информации. Потому что, когда идет давление со стороны неопределенного круга лиц на следствие, то профессионализм следователя здесь уходит на нет. Я, по крайней мере, вижу по этому делу. У нас есть пример другого дела, когда семья Мамаевых помогала девочке, получившей тяжелые травмы лица. В данном случае человек, причинивший эти травмы, находится на свободе. По настоящее время она не извинилась. И вообще, исходя из очных ставок, нам стало известно, слава богу, я там никаких расписок не подписывала, и у меня нет ограничений, нам стало известно, что в ходе драки кто-то ее держал, у кого-то на руке была кровь текла, и она ее удерживала за волосы. То есть очень много моментов, о которых можно также ставить вопрос по квалификации группы лиц. Когда до того, как вмешалась Алана в это дело, не возбуждали уголовное дело порядка месяца. Девчонка бегала по Краснодару, искала помощи у врачей, муж работает в отделе полиции и в то же время трубит, что вот у моей жены случилось такое несчастье. Естественно, это квалификация уголовного дела. Естественно, нужно возбуждать, привлекать экспертов и так далее. Эксперт сделал экспертизу позже, чем экспертиза была проведена по уголовному делу. Это мыслимо, а точнее даже в один и тот же день. Когда она обратилась к эксперту после того, как на следующий день, после того, как все это случилось. И вот пример Кокорина и Мамаева. Вот вам, пожалуйста,
Абсолютно другая ситуация.
Конечно, абсолютно другая ситуация. Там не растиражировали, не надавили на следствие, на дознание, вернее. Не надавили на дознание. И у нас ходит без извинений, без какой-либо компенсации.
Но я правильно понимаю, вы продолжаете общаться и с семьей Кокорина, с женой?
Естественно. Хочу развеять этот миф. Мы не ругались, мы всегда общались. Мы являемся почти родственниками, так как они являются крестными наших детей. Мы на контакте. То есть то, что в СМИ раздули, что один сдал другого, и они теперь не друзья, это все полностью бред. Это провокация. Не нужно слушать.
Самое главное, конечно, итог сегодняшнего дня, по крайней мере, у Аланы Мамаевой точно это то, что она вернула тот злосчастный уже автомобиль, да, сколько она за него билась. Да, и наконец-таки вернула ключи.
Спасибо, Алана, что пришли к нам в студию. Валентина, вам спасибо, что пришли вместе с Аланой, рассказали все доступным
объяснили
языком.
Объяснили с точки зрения закона, да.
В студии у нас еще Евгения Хилько и Егор Казаков. Мы желаем Павлу Мамаеву и Александру Кокорину справедливого суда, скажем так. Да?
И то Новый год встретить дома, с семьей.
Это самое главное,
пожалуйста.
Да. Большое спасибо, слушатели. До свидания. Пока-пока.
Эксклюзив.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.